Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
У нас є одне запитання, засноване на тексті із 21-го розділу Євангелії від Івана, 12-13 віршем. Ну, перш ніж озвучити це запитання, слід нагадати, про що йдеться у цьому розділі. На початку написано, що після цього з'явився Ісус знов своїм учням над морем Тіверіадським, а з'явився отак. Були разом Симон Петро і Хома, і Нафанаїл, і обидва сини Зеведеєві, і двоє інших учнів. І говорить Симон Петро: «Піду рибу ловити». Вони кажуть до нього: «І ми підемо з тобою». І пішли вони і сіли до човна, але тієї ночі нічого не впіймали. І як ранок настав, то Ісус став над берегом, але учні не знали, що то був Ісус. І тоді він каже до них: «Чи не маєте, діти, якоїсь поживи?» «Ні», вони відказали. А він їм сказав: «Закиньте невода праворуч від човна, то й знайдете». Вони кинули і вже не могли його витягнути із-за безлічі риби. Тоді учень, якого любив був Ісус, говорить Петрові: «Це ж Господь!» А Симон Петро, як зачув, що Господь, то накинув на себе одежину та й кинувся в море. Інші ж учні, що були недалеко від берега, припливли човником. І коли вони вийшли на землю, то бачать розложений жар, а на нім рибу і хліб. Ісус каже до них: «Принесіть тієї риби, що оце ви вловили». Приніс Симон Петро. І далі, 12-тим віршем, Ісус каже до учнів: «Ідіть, снідайте». А з учнів ніхто не наважився спитати його: «Хто ти такий?» Бо знали вони, що Господь то. Слухач просить пояснити зміст 12-го і 13-го віршів.
Спасибо большое. Мы только что прослушали эту историю, очень интересная история. И я бы даже 14 стих прочитал, потому что там написано: «Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых». А 12 стих говорит: «Из учеников же никто не смел спросить его: кто ты?» Зная, что это Господь. Вот я думаю, что это конфликтная, да, такая, конфликтный какой-то вопрос у нас получается. С другой стороны, он третий раз является, а они не смеют спросить: кто ты? Что значит «кто ты»? И, а при том, при всем они знали, что это Господь. Как можно задавать себе вопрос, кто это, а при том, при всем знать, что это Господь. Это очень интересная такая ситуация, что они как бы видели человека, но не совсем похожего на Христа, но, однако, сердцем своим знали, что это Христос. Самое интересное, что таких много мест Писаний в Библии. Много. Вот давайте, вот, допустим, посмотрим. Иоанна 20 глава, когда Мария говорит ангелам возле могилы Христа: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Вот, ну, можете себе представить? Ну, как можно вот самого родного, самого близкого, самого... Вот, всю душу отдала для него, живет, и только о нем думают, и вдруг не узнала, что это Иисус. Иисус говорит: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она думает, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». То есть пока Господь не позволил ей узнать его, а она его не узнала. Видите, как интересно. Вот он как бы он открыл ей, что это он. А вот так вот глазами она не видела. То есть что-то было другое, да? Или, допустим, по дороге в Эммаус двое учеников шли в селение и разговаривали между собой обо всех этих событиях, что произошли. И когда они разговаривали, рассуждали между собой, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали его. Видите, как интересно? То есть, с одной стороны, Иисус воскрес и приходит к своим, а они его не узнают. Ну, помним, когда он преломил хлеб, то открылись глаза у них. Итак, мы видим, что Иисус не был по плоти узнаваемый даже самыми близкими учениками. Теперь уже Иисуса можно было увидеть не только глазами или не совсем глазами, а только сердцем. То есть это надо увидеть внутри. И это очень важно для нас. Почему? Потому что вот мы все ожидаем второго пришествия Христа. И Иисус нам, знаете, как говорит? Он говорит, когда будут говорить «вон там Христос», или «вот там в потаённых комнатах не верьте», или «вот там он в пустыне на улице», не верьте. Ну, не верьте вообще. То есть, а как быть тогда? А если мне там друг сказал, если верующий человек сказал, если мне священник сказал, не верьте. Вот, понимаете, не верьте. То есть мы должны увидеть Христа, вот как увидели ученики, сердцем. То есть вот глазами это будет одно, а мы должны сердцем увидеть Господа, Духом Святым. И на самом деле все вот эти 500 человек, которые видели Иисуса Христа, они видели Его Духом Святым. И они были, безусловно же, возрождены, рождены свыше через веру, потому что сердцем они узнали, что это Господь. И поэтому мы видим, что вот эта тайна воскресшего нового тела, которое проходило сквозь стены, которое было, с одной стороны, неузнаваемое, но когда Господь сам повелел им узнать себя, как Марии или как этим ученикам по дороге Эммаус, только после этого они узнали. Это тайна, мы не можем это понять. Но умом не можем понять. Но еще раз говорю, это для нас образ или символ познать Бога. Потому что внешние проявления сатаны и Господа нашего Иисуса Христа будут одинаковые. Написано, что когда придет сатана, он будет творить великие знамения, и даже огонь с неба будет низводить. А Господь сказал, что он, когда он придет, будет как молния от востока до запада. И там огонь, и там на небе огонь. И ты вот выглянул в окно, смотришь, там огонь. То ли молния, то ли огонь. Что это? Это Господь или сатана? Вот как определить? А сатана же не просто, он придет и не скажет «я сатана». Нет, он же придет и скажет «я Христос». Потому что так Господь нам сказал, что придут Христы и будут говорить «Я Христос, Я Христос». И ты так смотришь в окно, в окне огонь с неба говорит, что Он Христос. Наверное, это Христос. Вот понимаете, как умом нельзя Христа узнать, понять, принять. Нам надо иметь вот этого Духа Святого, который мы получим от Бога через веру, и только в том случае мы узнаем, что это Христос.
Доброго Божого дня! Ви в ефірі, слухаємо ваше запитання.
Я приветствую вас и прошу, как правильно понимать Луки 12, 49, 51, 52 стихи. Ведь Иисус, находясь на земле, творил только доброе. Вот как-то у меня не укладывается, меня так тоже спрашивают, как это понимать, я не могу объяснить. Если можно, будьте добры. Луки 12, 43, 51, 52. Значит, там пришел весь огонь на землю, они мир дать, и разделение до того разве был покой у семьях? Будьте добры.
Спасибо большое. Спасибо большое за вопрос. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться. Трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, сын против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей. Мы видим как бы явное противоречие, потому что пророчество Ветхого Завета написано о том, что он примирит отцов с детьми. И почему вот как бы до сих пор ортодоксальные евреи не принимают Христа, потому что это противоречит пророчеству. Ну, есть же пророчество, что он примирит отцов с детьми. А тут Иисус открытым текстом очень явно, конкретно объясняет, что он принес разделение. И по-другому тут понять даже нельзя. Ну, вообще по-другому какой-то тайный пророческий смысл тут нету никакого. Тут явный, чистый, прямой смысл, что Господь пришел принести разделение. И давайте вот так вот порассуждаем просто. Действительно, до этого момента как бы все иудеи, они более-менее были целостны и как бы верили, у них была вера, и у них была Тора, у них был закон, и они как бы следовали, и все были едины в этом отношении. Вдруг пришел Господь. И когда человек принимает Господа Иисуса Христа, ему открывается что-то, в него вселяется Дух Божий, и он начинает понимать Христа, он начинает понимать Господа, и он становится другим. И, конечно же, тот человек, который принял Христа, он не молчит. Он приходит домой и говорит: «Вы знаете, Господь избавил меня, Он искупил меня, Он принял на Себя наказание за все мои грехи, и теперь я искуплен, и теперь я свободен, теперь Он мне дал Духа Святого, и теперь у меня есть великое недоступное». И Господь сказал, что и будущее возвестит мне. То есть человек, который уверовал, он другой. Ну, вы знаете хорошо, кто уверовал, он другой. И он горит, горит верою, горит Духом. А тот человек, который не принял Иисуса Христа, он вообще не понимает, что происходит, и думает, это что-то ненормальное. И получается разделение. Разделение в семье. И один начинает верить, а другой не верит, и конфликты. И даже написано, что Иисус говорит, у многих даже и убьют. Вот. Но конфликты есть как тогда, 2000 лет назад, так и сейчас, вы это хорошо знаете, что если вы не ребенок верующих родителей, вот, не дети верующих родителей, то вы прекрасно это знаете, что тот, кто уверовал в семье, в неверующей коммунистической, атеистической, вот, то ему не сладко приходится. Но вы знаете, что Бог верен, есть еще одно обетование. Спасешься ты, и весь дом твой спасется. И вы знаете, когда спасается весь дом, и когда вся семья идет в церковь и славит Господа, и, вы знаете, исполняется обетование, обетование пророчества Ветхого Завета, что Он примирит детей с родителями. И тогда такое единство, единство детей и родителей, когда все вместе прославляют Господа Иисуса Христа, когда молятся Ему, когда творят добро, когда читают Библию. И это и есть исполнение пророчества Ветхого Завета, что Он примирит детей с родителями. Потому что на самом деле это уже духовное, сердечное примирение. А без Иисуса Христа семейные узы есть, безусловно, они есть, и они весьма и весьма сильные. Но вы знаете, что есть огромные конфликты, страшные и лицемерные, и ужасные, и не буду даже рассказывать, которые мы сразу не видим. Но как мы в своей семье знаем, что надо делать столько компромиссов, чтобы просто жить, чтобы просто выжить. И только в христианской семье не надо делать эти компромиссы, потому что один Дух, один Господь. А Бог есть любовь. И эта любовь просто обнимает всю семью, и в этой семье господствует любовь, и исполняется это обетование. Но сначала, увы, сначала это больно. Иисус говорит, вы будете терпеть скорбь, но потом, когда женщина родит, она радуется и уже не помнит о скорби, что произошло, что было больно, а теперь она радуется родившемуся ребенку. Точно так же и в каждой семье. Да, сначала вы будьте готовы к тому, что вас будут гнать и неправедно злословить за меня. Но Господь говорит, это блаженство. Мы должны быть к этому готовы, что это блаженство. И терпеть. И претерпевший же до конца спасется. И нам надо терпеть и продолжать любить своих неверующих родственников, продолжать являть свою жизнью Христа. И вот как Господь говорит, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И тогда вы найдете покой душам вашим. И если человек попал, то есть уверовал, и он находится в неверующей семье, ему надо научиться кротости. Именно кротости Христа. И написано, кротость ваша да будет известна всем человекам. И чтобы вся оставшаяся семья неверующих увидела в вас Христа, что вы благоухание Христово, что у вас вот эта кротость, смирение и любовь. И все, конечно же, обратятся ко Христу, потому что они увидят Христа в вас. Это сложный труд. Так живет уже вся наша планета. 2000 лет через вот эти скорби, через испытания, но в конце концов это все всегда приносит мирный плод праведности.
Дякуємо вам. Ще одне цікаве запитання нам надійшло вайбером. Спрашиває Наталья. Что такое совесть в вашем понимании? Это голос Божий или разум человека?
Спасибо большое за вопрос. Интересный вопрос. На самом деле мы должны понимать такую историю, что каждый человек является рожденным от Бога и по образу и подобию Божьему. И на самом деле Дух Божий находится в каждом человеке. Ну, в каждом. Потому что тело без духа мертво, написано. И Ной, он говорил там, если вы там убьете человека, который сотворен по образу и подобию, будете наказаны. То есть каждый человек вмещает в себя частичку Бога. И в нем есть вот этот вот Дух Божий. И если мы откроем Римлянам 2 главу, что написано, что у нас даже записано на совести или в наших сердцах записан закон Божий, хотя мы его никогда не знали и не читали. Написано, что когда язычники, не имеющие закона, по природе законы делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их. То обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Поэтому, конечно же, безусловно, можно говорить, что совесть является как бы от Бога, и это от Духа Святого. Но вот 100% этого, безусловно, нельзя сказать. Почему? Потому что неверующий человек, он порабощен плотью, грехом, из сердца нечистое, грязное, из сердца исходят злые помыслы, прелюбодеяние, блуд, непотребство. И оно как бы заглушает этот голос Духа Святого. И придумывается новая совесть, потому что сердце человека очень хитрое. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. И начинает придумывать там партийную совесть, большевистскую совесть, какую-то спортивную совесть, все что угодно, клубную какую-то. И человек просто лукавый. И на самом деле вот изначально совесть – это Божий дар, и это Божие свойство добра, творить добро и быть добрым. Потому что мы уже говорили, что по всей планете во все времена у человека одни ценности есть. Это семья, это любовь, это жена, это дети, это дом, это тепло, это мама. Ну, короче, это все у всех одинаково. У там туземцев каких-то там неизведанных островов или образованных людей, но ценности все одинаковые. Откуда эти ценности? Конечно, от Бога. Это Бог вкладывает. А почему друг с другом воюет? Потому что сатана осквернил как бы человека, и через Адама грех вошел во всех человеков. Но изначально совесть, безусловно, она от Бога. Но человек, который не верит в Бога и не пребывает в Слове Божьем, то разум может осквернить совесть. И в Писании написано: «Черствела совесть, окаменело сердце» и так далее. То есть сдвигается. Ну вот можем себе представить, да, какой-нибудь там прибор. Вот, допустим, там компас. Допустим, компас от Бога, и он показывает направление. Но если даже на 1 градус изменить это направление, в целом вроде правильно, то через 1000 километров ты попадешь мимо. И грех, так и называется, попасть мимо цели. И вроде бы совесть от Бога, вроде бы правильно, но вот этот чуть-чуть в сторону, чуть-чуть компромисс, и в итоге ты оказываешься не там, где нужно. Поэтому, еще раз говорю, совесть действительно от Бога, но чтобы иметь чистую совесть, надо уверовать в Иисуса Христа и пребывать в Слове Божьем. И тогда совесть будет чистая.
Дякуємо вам. Ще одне запитання нам надійшло вайбером від слухачів. Вони запитують, може ли Біблія помочь справиться з беспокойством?
Спасибо большое. Ну, не просто может, а только и Библия и поможет нам справиться с беспокойством. Почему? Потому что только Господь Иисус Христос дает нам покой. И мы успокаиваемся только в Нем. А пока не будет Иисуса в нашей жизни, мы будем беспокойными. Вот, допустим, Матфея, там, 6 глава. И там написано: «Не заботьтесь и не говорите, что вам есть и что пить, ибо всего этого ищут язычники. А вы ищите прежде Царство Божие, все остальное приложится вам». То есть нам не надо беспокоиться, что есть что пить, во что одеться, коммунальные проплатить, зарплата, одеть детей, транспорт. И нам не надо беспокоиться, нам надо довериться Богу, и Бог устрояет все. И он сказал: «Возложите все заботы на меня, ибо я пекусь о вас». Мы дети Божьи, а Бог печется о нас. Если мы возложим все заботы на Него, и Он совершит, и Он совершит. Или Исаия 12:26 написано, что Бог дает нам мир, ибо все дела наши Он устрояет для нас. Вот. И вы для себя решите, если вы еще не знаете Христа и не пришли к Нему, и не отдали Ему душу, вы хотите сами решать проблемы в своей жизни. Там, что есть, что пить, во что одеться, дети, родители, там, работа. Или довериться Богу. Вы знаете, все верующие люди доверились Богу. И они каждый день видят чудеса Божии, когда благодать на благодать решает все вопросы, все нужды, все-все-все, и устрояет самым лучшим образом. Мы сами своим умом бы никогда бы так не устроили свою жизнь. Это же невозможно. И все, что мы устрояли сами, на самом деле это приводило только к горю, к проблемам. И единственное правильное положение – это быть перед Богом. Это просто довериться Ему во всем, отдать Ему свое сердце, отдать Ему свою душу, отдать Ему свою жизнь. Все положить Ему и сказать: «Господи, возьми мою жизнь, возьми мою душу, я устал жить сам, мне как бы ни поступил, все плохо». И только с Иисусом Христом, ты когда доверяешь Ему, то как бы ты ни поступил, Бог благословит всякое дело рук ваших, это обетование. И более того, оно проверено 2000 лет миллиардами людей, оно утверждено, и поэтому каждый верующий знает, Какая это благодать быть с Богом?
Дякуємо вам, друзі. Це всі запитання на цю хвилину. Наступна програма «Запитання і відповіді по Біблії» розпочнеться вже цієї суботи о 16:00 після випуску новин. Готуйте свої запитання і ставте їх у прямому ефірі. Дякуємо вам за увагу. До зустрічі в ефірі.
Спасибо. До свидания.
Это была программа «Вопросы и ответы по Библии». Вы можете написать нам свой вопрос на электронную почту radio@svetlo.org. А мы постараемся с Божьей помощью в ближайших выпусках ответить на него. И пусть Бог Господа нашего Иисуса Христа, славный Отец, дарует вам мудрость духовную и откровения, которые дадут вам способность познавать Его.